Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?». Здравствуйте, Уальтер. Хорошего дня. Как дела? Я вижу, мы оба сегодня в голубом. Да, птицы одного цвета собираются вместе. Вы выглядите немного уставшим. Вы плохо спали последние несколько дней? Сон — это роскошь, верно? Но вы все равно выглядите хорошо. Не могли бы вы открыть нашу встречу молитвой? С удовольствием. Отец Небесный, мы нуждаемся в Тебе все больше и больше. Так как мир подходит к своему концу в суматохе, Господи, необходимо, чтобы мы были очень близки с Тобой, и мы молим, чтобы Ты остался очень близко к нам. Просвети нас своим духом. Дай нам правильные мысли и правильные слова говорить от имени Иисуса. Аминь. За последние несколько недель много произошло. И я думаю, что пришло время, чтобы мы снова получили некоторые, так сказать, обновления о том, что происходит в мире. Не могли бы вы вести нас в этой дискуссии сегодня, потому что есть много статей, которые мы собираемся обсудить в этом видео. Я надеюсь на вас. Не только на меня, но и на тебя. Ты же не собираешься уйти в сторону, так сказать, сойти с дистанции. Давайте посмотрим на некоторые из этих интересных вещей. Просто помести ссылку на то, откуда мы брали информацию, когда обсуждали COVID-19, пандемию и все эти вещи в прошлых видео. Давай просто свяжем это с этим и посмотрим, куда мы движемся, потому что если есть повестка дня, если есть план, то что-то должно разворачиваться, какие-то события должны происходить. Это не может быть случайностью. Внимание людей направлено на хаос, так, чтобы они не видели линию рационального мышления за этим. Но мы должны заглянуть за кулисы истории и посмотреть, что происходит за кулисами. Просто чтобы дать нам предпосылку. Это очень интересный журнал «Экономист». И в 2019 году они выпустили именно это вот здесь. И это очень интересно, потому что если вы знаете, откуда происходит этот журнал «Экономист», и кто его ведет, это очень влиятельный журнал. И он выходит только примерно раз в год. Итак, кто-то написал об этом. Это не они пишут. Зачем кому-то тратить время на расшифровку этих обложек? Дальше этот человек говорит, потому что журнал «Экономист» — это не просто какое-то там издание. Оно напрямую связано с мировой элитой. Он частично принадлежит банковской семье Ротшильдов в Англии. И его главный редактор Джон Микклтвейт несколько раз посещал конференцию Билдингбергского клуба. Короче говоря, у руководства «Экономиста» есть знание повестки дня элиты, и они делают все возможное, чтобы продвинуть ее. Это просто чье-то мнение. Итак, давайте посмотрим на их официальные объяснения. Они говорят, мир в 2019 году будет опираться на 3 десятилетия успеха публикации. Это будет 33-е издание. Я это выделил. Он будет ожидать перспективы администрации Трампа с новым Конгрессом, реальностью Брексита, выборами в Индии, Индонезии, Нигерии и по всей Европе, сбоев технологии искусственного интеллекта и Китая. Может ли 2019 год ознаменовать пик Силиконовой долины? Космических полетов через 50 лет после посадки на Луну и культуры 500 лет Леонардо да Винчи. Если мы знаем, как работает оккультный мир, то в этом небольшом абзаце есть пара интересных вещей. Первое, число 33. 33-е издание и масонские 33 градуса. Конечно, всегда очень видные числа. Они также любят юбилеи. Помните, когда у нас была реформация, 500 лет реформации, все вращалось вокруг юбилея. Это был 50-й год диалога, 50-й, 500-й и так далее, и так далее. Теперь здесь у нас есть очень похожая ситуация. У нас есть 50 лет после посадки на Луну и сфера культуры, 500 лет Леонардо да Винчи. Он, конечно, был блестящим человеком, но он был также эзотерически склонным человеком. Хорошо, итак, почему на обложке такие странные вещи? Например, все написано наоборот. Это зеркальное написание, зеркальное отображение. С чего бы это? Ну, оккультный мир использует написание слов задом наперед. Элистер Кроули учил своих учеников говорить задом наперед, ходить задом наперед и так далее. Все наоборот. Итак, в эзотерическом мышлении, когда вы изменяете что-то, тогда истинный смысл понижается. Итак, добро становится злом, зло становится добром. Например, если вы обращаете его вспять. Иисус Христос в Библии становится дьяволом, а дьявол становится Христом. Итак, если вы берете документ по изучению Библии, такой как конкорданс или что-то в эзотерическом мире, тогда вы имеете все эти обратные понятия. Итак, здесь есть обратная надпись. Надпись задом наперед. Мы не собираемся обсуждать все эти изображения, так как я сказала, что люди должны сделать свои собственные исследования. Но есть один или два, которые довольно увлекательны. Конечно, здесь есть знаменитое изображение Леонардо да Винчи, где он немного видоизменен. У него есть очки, которые, вероятно, выглядят как 3D-очки виртуальной реальности. На его руке татуировка ДНК, в его руке растение каннабиса, в его руке мобильный телефон, в его руках весы. Есть символ спорта. Здесь есть много других вещей. Анджелина Джоули изображена здесь в стиле Мона Лизы. Мы не будем вдаваться в эти детали, но есть некоторые вещи, которые действительно интересны. Есть Дональд Трамп, Путин на этой картинке. А вот там есть лицо, искусственный интеллект и надпись, написанная задом наперед. Итак, искусственный интеллект будет важной вещью. Искусственный интеллект будет играть важную роль. У них даже есть Буратино, вот там, который, конечно, также был написан масонским писателем. И тот факт, что его нос здесь изображен таким длинным, может быть признаком, например, лжи. Но я не хочу обсуждать какие-либо из этих вопросов. Люди могут делать свои собственные исследования. Я заинтересован в этой маленькой части, вот здесь. Это то, что я хочу немножко об этом поговорить. Давайте увеличим это немного. Это было в 2019 году. Это всадники апокалипсиса. Первое, что появляется, это то, что они в обратном порядке. Все наоборот, верно? Итак, у всадников апокалипсиса, когда печати сняты, первым должен быть всадник на белом коне, который является царем. У него есть корона на голове. В книге Откровения это изображение Евангелия, идущего в мир. Белый цвет — это праведность Христа. Христос выходит как победитель. И, конечно же, оно изображает битву, которая разворачивается. Дальше у нас есть рыжая лошадь, а затем есть вороная лошадь. И затем есть бледная лошадь, которая означает смерть. Но здесь они в обратном порядке. Итак, бледная лошадь, которая означает смерть, дальше вороной конь, а затем у вас есть эта лошадь, которая будет изображать рыжего коня, рыжий цвет. Это жертвоприношение в Библии, верно? Но здесь это изображено как статуя свободы, и я нахожу это захватывающим. У нее есть что-то на ее лице. И это что-то является маской. Это было в 2019 году. Это было еще до COVID-19, верно? Это в начале 2019 года. Я думаю, именно тогда вышел этот журнал. Итак, это очень интересно. И, конечно, у нее есть этот венец на голове, который является короной. Это также признак митраизма. А дальше царь. Так что если вы поставите их в обратном порядке, то вместо того, чтобы царь вышел и принес Евангелие праведности миру, то происходят встречные действия дьявола. И Евангелие сдерживается все больше и больше. Сначала это мученичество, а затем мрачные времена, темнота средневековья, наконец, фактически смерть. Верно? Итак, в оккультном мышлении, если вы перевернете его, то в конце концов, кто станет победителем? Если тот, кто должен был принести чистую весть, должен был быть королем, и он здесь изображен смертью, тогда победитель будет их эзотерический царь, то есть Люцифер. Все наоборот. Но мне показалось удивительным, что этот журнал отводит Соединенным Штатам центральную роль до прихода лжемессии. Очень интересно. Итак, если за хаосом есть логика, то куда все это движется? Мы должны бы взглянуть на законы. Мы должны посмотреть на события, ведущие к законодательству и изменениям. И мы должны в значительной степени поразмышлять, кто такие марионетки мастера, или все просто хаотично и ничего не имеет смысла. Это другая вероятность, верно? Мы хотели бы увидеть, какие знамения происходят в мире, и ведет ли это к скорому пришествию Иисуса. Безусловно, это то, что мы должны делать. Мы должны поместить события истории в пророческую картину, чтобы увидеть, где мы находимся в потоке времени. Давайте просто посмотрим на это распознавание лица. Интересно, они поместили это там. И вы можете видеть здесь надпись задом наперед. А также эта картина здесь с мобильным телефоном со штрих-кодом на нем. Итак, что здесь важно, так это то, можем ли мы увидеть руку Рима во всех этих фейс-контроле и подобных технологий, которые доступны, потому что в основном все эти технологии, они созданы для контроля. Потому что мы должны, можем увидеть это на примере Китая, верно? Технологии используются, чтобы контролировать людей. Они даже получают баллы, в результате чего, если они наберут определенное количество баллов, они не могут участвовать в определенных мероприятиях, таких как путешествия и так далее. Итак, в 2016 году папа встретился с крупными технологическими компаниями, чтобы обсудить некоторые из этих вопросов. Продолжая диалог с лидерами в мире социальных сетей и технологий, Папа Франциск встретился с основателем Facebook и генеральным директором Марком Цукерманом. В начале этого года Папа встретился с несколькими известными технологическими гигантами, так что, безусловно, они держат руку на пульсе. В мире мобильной связи, включая Эрика Смита и Apple, Кео, Тим Кук. Он также встретился с Кевином Сустромом, генеральным директором и соучредителем Инстаграм, за две недели до того, как Ватикан запустил учетную запись папы в Инстаграм, которую назвал Франциско, после чего он установил новый рекорд – более 12 миллионов подписчиков за 12 часов. Он популярный человек. Твиттер-аккаунт «Папа Франциск» собака Понтификс также оставил свой след в социальной сети. Более 30 миллионов подписчиков распределены по 9-языковым аккаунтам. Твипломаси, исследование учетных записей мировых лидеров в Твиттере и их ретвитеров, объявило папу самым влиятельным лидером в Твиттере. Это очень интересно, особенно когда вы вспомнили Трампа. Он все время использует Твиттер. Но здесь мы видим, насколько популярен папа. Мы видим, что зверь из моря и зверь из земли очень хорошо осведомлены, когда дело доходит до использования технологий. Интересно, что после этих встреч эти технологические гиганты начали вводить новые правила. Давайте посмотрим на некоторые из них. Здесь описывается злобный контент, когда речь идет о ненавистических высказываниях или разжигании ненависти. Любое видео, которое пропагандирует дискриминацию, умаляет или унижает людей на основе их расы, этничности, национальности, религии. Это очень интересно. Так что если вы говорите что-то уничижительное о чьей-то религии, это воспринимается как разжигание ненависти. Итак, будет ли это правильно, если бы ты сказал, что одна из этих религиозных систем – это система Антихриста? Будет ли это правило распространяться на вас? Я думаю, что оно именно так и будет квалифицироваться. Инвалидность, возраст, статус ветерана, половая ориентация, гендерная идентичность или другие характеристики, связанные с системой дискриминации. Итак, они разными способами вводят кодекс морали, основанный на законодательстве о разжигании ненависти. Если принять во внимание, что технические гиганты пошли к папе, и после этого появились некоторые правила в отношении того, как размещать видео или какие-либо комментарии размещать в Инстаграм или Ютуб. Я имею в виду, что даже вся детская деятельность перешла на Ютуб. А затем социальные сети начали снимать видео, особенно Ютуб. Они стали закрывать видео. Все начали подвергать цензуре. Да, они начали подвергать цензуре. Да, они также пытались удалить некоторые из твиттеров Трампа, а затем решили не делать этого и так далее. Интересно, что Трамп подписал распоряжение о борьбе с цензурой в социальных сетях. Итак, у нас есть это взаимодействие. Другими словами, какова роль всего этого? И эта роль сделать моральную проблему заметной. Как далеко мы собираемся позволить этим вещам прогрессировать с целью предотвращения брожения конфликта в обществе? Другими словами, к чему они действительно стремятся, так это набор правил, которые ограничат выступление с тем, чтобы законодательно предотвратить конфликт. Трамп обвинил Твиттер во вмешательстве в президентские выборы 2020 года и платформы социальных сетей, чтобы заставить замолчать консервативные голоса. Он предупредил гигантов социальных сетей, что его администрация может строго регулировать или закрывать их. Разве это не интересно? Он жалуется, что нет свободы слова, но потом он говорит, что может строго регулировать или даже закрывать их вообще. Совершенно верно. Так что, с одной стороны, он хочет свободы слова, но затем он может закрывать, если вы не согласны с ним. Итак, в основном, что произошло? Проблема стала известной. Вот о чем все это. Как далеко это зайдет? Папа присоединился к Microsoft и IBM, чтобы создать учение об искусственном интеллекте. Microsoft и IBM присоединился к папе Франциску в одобрении документа согласно Reuters. В документе также говорится, что искусственный интеллект должен работать достаточно прозрачно, надежно и с уважением к человеческой жизни и окружающей среде. Итак, кто занимает моральное высокое положение здесь? Папство. И как только они начинают вводить эти законы, которые благоприятствуют нравственности папства, тогда власть передается зверю. Есть признание его авторитета как морального компаса мира. И это то, куда он направляется. И это образ зверя, формирующегося на наших глазах. Продолжение статьи. Папа Франциск хочет, чтобы система распознавания лиц, искусственный интеллект и другие мощные новые технологии следовали учению этических и моральных принципов. Я уверен, что все этого хотят. И разве не удивительно, что есть голос, который выступает за это? И что технические гиганты слушают этот голос? Итак, формируется ли образ зверя? Является ли папство моральным компасом мира? Книга Откровения также говорит нам, что человечество будет очень четко регулироваться, потому что если вы не примете знак зверя, вы не сможете выполнять определенные функции, такие как, например, покупки или продажа. Как это будет регулироваться? Помните, у да Винчи был мобильный телефон в руке, и на нем был штрих-код. Как это уже используется в мире? И как это законодательство вводится? Вот интересная статья из Japan Times. Она говорит о зеленом или красном свете. Вот женщина, у нее мобильный телефон в руке. Она указывает на доску. Чтобы войти во многие офисы, рестораны, парки или торговые центры в Китае, в настоящее время люди должны показать свой статус в приложении, которое определяет, являются ли они угрозой коронавируса. Это только начало. Вы можете иметь в этом приложении много других параметров, кроме коронавируса. Например, ваша идеология станет частью приложения. Если Рим диктует это программное обеспечение техническим гигантам, какова мораль? Я думаю, это вполне возможно. Так что это вполне возможно, верно? Итак, зеленый свет позволяет вам войти в любое место. Вы можете пройтись по магазинам. Мы говорим о покупке и продаже, о том, чтобы быть экономическим субъектом в мире. Желтый свет может отправить вас на домашнее заключение. Страшный красный свет отправляет человека в строгий двухнедельный карантин в отеле. Вы даже не можете пойти домой. И это уже реализовано. Многие китайцы говорят, что они рады сотрудничать для большего блага. Общее благо. Приложения стали необходимостью для поездок в Китае, чтобы забронировать билеты на поезд или самолет, или войти во многие общественные места, хотя не все заведения требуют их, такие, например, как супермаркеты. Но это может измениться. Это позволяет властям проследить историю чьих-либо поездок за предыдущие 14 дней и определять, посещали ли они район, представляющий высокий риск, или подвергались воздействию кого-либо со скрытым COVID-19. Итак, в Китае это уже реальность. В Швейцарии это еще не было одобрено, но в случае одобрения швейцарские приложения будут обязательным. Но никакие личные данные и информация о местоположении не будут использоваться, заявляет правительство. Во Франции разрабатываемое приложение Stop COVID позволит пользователям, которые заболеют, анонимно оповещать людей, с которыми они могут столкнуться. Оно не будет использовать технологии определения местоположения GPS. Британия также испытывает новое приложение для телефона, чтобы идентифицировать локализованные вспышки. Итак, это становится международным. Это будет по всему миру. Поэтому существует система мониторинга, которая развивается, и именно то, что говорит нам Писание. Новые правила, делающие здоровых людей самоизолированными, могут быстро стать обязательными. Министр здравоохранения Великобритании, вы видите, что круг замыкается? Хэнкок повторил возможность того, что система станет обязательной, в интервью этим утром на Sky News сказав, что есть полномочия, которые мы взяли через парламент в начале кризиса в результате действия коронавируса, чтобы иметь возможность поручить это. Они забегают вперед. Они уже подготовили законы. Итак, мы движемся к тоталитарному режиму во всем мире. Вот еще одна статья из Washington Post. Apple и Google запускают программное обеспечение для выявления коронавируса. Технология будет играть очень важную роль. Если учитывать, что существует технология распознавания лиц, которая может определить, выделить лицо в огромной толпе, нет возможности спрятаться. Это напоминает некоторые из тех голливудских фильмов, где такого рода технологии использовать государством для выявления врагов. Я не говорю, что вы не должны смотреть эти фильмы, но они являются показателями того, куда мы движемся. В конце концов, они иезуитские театры, верно? Итак, что интересно, так это то, что штаты и федеральное правительство могут использовать его для создания приложений для отслеживания контактов, которые граждане могут загрузить через Apple, App Store и Google Play Store. Итак, что мы переживаем сегодня? Так это рост технологий контроля или наблюдения. И технология наблюдения будет играть центральную роль в контроле населения. И кто может делать все, что сочтет уместным, а кто будет ущемлен в этом? В любом тоталитарном режиме наблюдение абсолютно необходимо. Во времена Гитлера была эта огромная система наблюдения, где все наблюдали один за другим. Если вы возьмете коммунистическую систему, у них была массовая система наблюдения. Это прошло долгий путь. Ирод Великий был известен своей системой наблюдения. А теперь касательно этой технологии. И интересно посмотреть, как вырос доход их владельцев. Вот документ, который говорит нам, что чистый доход вырос более чем в 600 раз. У миллиардеров Америки доход увеличился более чем на 400 миллиардов во время пандемии. Итак, почему, когда все рушится, эти люди богатеют? Я задаюсь вопросом, не являются некоторые из них купцами мира из 18 главы Откровения, которые сокрушаются о падении Вавилона? Я думаю, что мы движемся в этом направлении. Вы знаете, что интересно, что первые из этих миллиардеров, большинство из них также являются владельцами технологических компаний. Это просто интересно. Итак, как вырос их собственный капитал до 75,5 миллиардов? Вот их имена. Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Уоррен Баффет, Ларри Эллисон. Дух пророчества может что-то сказать по этим вопросам. Мы читаем рукопись 135-ю, написанную в 1902 году под названием «Инструкции или наставления для церкви». Церковь должна быть построена на Иисусе Христе и единственном истинном основании. Давайте будем осторожны, чтобы не испортить это здание введением бесполезного материала, который не выдержит испытания проверкой. Те, кто желает обладать характерами, которые сделают их работниками Божьими, достойными Его похвалы, должны отделиться от врагов Бога во всех местах и твердо стоять за истину. Христос беспокоится о сердце. Он обеспокоен нашими характерами. Он никогда не принуждает и не контролирует. Он дает вам свободу выбора. Любая система, которая контролирует мораль силой законодательства, демонстрирует свое банкротство или свое бессилие. Светские государства или власти будут проводить все больше и больше внешне-напускной вид. Мы видим это в современном мире. В разных символах Бог представил Иоанну испорченный характер и соблазнительное влияние тех, кто отличался преследованием его народа. Это относится к римско-католической системе и ее преследованиям со стороны Инквизиции. 18 глава Откровения говорит о таинственном Вавилоне, который пал и стал преследующей силой. Те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса, являются объектом гнева этой власти. Итак, это именно то, куда все это ведет. Итак, какими должно быть наше отношение ко всему этому? Мы должны быть вовлечены или мы должны отступить и наблюдать со стороны? Мы должны подчиняться государственным законам, но если они не противоречат закону Бога. Иоанн пишет: «После сего я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы“». Другими словами, они проглотили ее доктрины, ее учения, ее мораль, и цари земные любодействовали с нею. Другими словами, они прелюбодействовали. Они оставили истинное свидетельство о Христе и следовали другой системе. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Мы видели, что богатство резко возросло, в то время как остальная часть человечества, похоже, приходит в бедность. Да, это правда. Эти цари также смешиваются с этой римской властью. Совершенно верно. Эта ужасная картина нарисована Иоанном, чтобы показать, как полностью силы земли предадутся злу, и как тем, кто получили истину, насколько им опасно связываться с тайными обществами или каким-либо образом объединяться с теми, кто не соблюдает заповеди Божьи. Я не думаю, что есть какие-либо сомнения, что тайные общества играют в этом определенную роль. Если вы посмотрите на взаимодействие гегелевской диалектики некоторых из этих миллиардеров, я имею в виду Дональда Трампа. Он очень богат. А с другой стороны, у вас есть Сорос, который также очень богат. И создается впечатление, что они сражаются на противоположных баррикадах. Или так кажется, верно? Или это гегелевская диалектика, чтобы привести нас к определенной точке? Давайте посмотрим, как далеко это действительно все идет. The National Catholic Reporter говорит нам, что назначение францисканцам иезуитов на руководящие посты Ватикана является аномалией в истории церкви. А затем он говорит нам, что он назначил членов общества Иисуса на ключевые посты церкви. Другими словами, они взяли под контроль церковь. Какова была цель иезуитов? Не было ли это для того, чтобы свергнуть протестантизм и вернуть весь мир в подчинение папству? Это его цель. То же касается экономики. Интересно, что три высших поста сейчас занимают в Ватикане иезуиты, и последним был испанский отец-иезуит Хуан Геррера Алвес, которого папа назначил 14 ноября, чтобы стать префектом секретариата по экономике. Итак, иезуиты контролируют эти вопросы. И экономика, конечно, является частью системы Вавилона в 18 главе Откровения. В книге «Великая борьба» на странице 234 мы читаем: «Во всем христианском мире протестантизму угрожали страшные враги. Прошло время первых побед реформации. Рим собрал новые силы, надеясь окончательно уничтожить ее. В это же самое время был учрежден иезуитский орден, один из самых жестоких, наглых и сильных поборников папства. Свободный от всяких земных привязанностей и интересов, мертвый к проявлению естественных чувств и наклонностей, с заглушенной совестью и разумом, иезуиты не признавали никакой власти, никаких связей, кроме своего ордена, и никакого другого долга и ответственности, кроме расширения власти своего ордена. Это что-то, что является лишь частью мрачной истории, или это все реальность наших дней? Вот в чем вопрос. Я думаю, что это очень важный вопрос, потому что мы видим, что иезуиты появляются везде, с обеих сторон. Они и в Риме. Вы видите гегелевскую диалектику, как вы только что упомянули. Они и в Белом доме, они и в церквях. Они выступают с обеих сторон. Совершенно верно. Я проводил лекцию много лет назад, которая называлась «Революции, тираны и войны», где я показал, как иезуиты сыграли важную роль в большинстве брожений в мире, в катаклизмах. Мы приближаемся ко времени анархии, которой никогда не было, что будет похоже на то, что произошло во время Французской революции. Ты, наверное, видел, было видео, где эти толпы бегали с гильотинами, не так ли? Да, я думаю, в Пуэрто-Рико. Да, это было в Пуэрто-Рико, у них была гильотина, которую они носили. Это символ Французской революции, и весь мир будет охвачен подобным потрясением. Иезуиты, если у них так много практики в истории этих вещей, почему им не быть на передовой сегодня? И мы видим их там. Евангелие Христа сделало своих приверженцев способными достойно встречать любые опасности, переносить страдания, холод, голод, лишения, нужду и высоко держать знамя Иисуса перед лицом пыток, темниц и эшафота. Для борьбы с этими мужами иезуиты воодушевляли своих последователей фанатизмом, который давал им возможность переносить подобные же опасности и противопоставлять силе истины все оружие обмана и заблуждения. Вот для чего были упражнения иезуитов, упражнения Игнатия Лойолы. Не существовало такого большого преступления, которого они не могли бы совершить. Не было такого низкого обмана, на который они не пошли бы. И никакая маскировка не была бы для них слишком трудной, чтобы не предпринять ее. Обреченные обетом на вечную нищету и покорность, они настойчиво стремились к богатству и власти, чтобы отдать их для уничтожения протестантизма и восстановления папского владычества. Это их цель. Catholic Herald Report — это план папства, который они называют планом Бога, объединить все человечество. Но Библия ясно говорит, что Царство Божье не от мира сего, и этот мир враждует с Богом. Если вы объедините все человечество, будет ли оно объединено на стороне Бога, или оно будет объединено на другой стороне? В прошлом, конечно, были попытки объединить человечество и держать его единым, но Бог разделил их. Также интересно, что если вы будете изучать Библию, Новый Иерусалим, разные народы войдут разными воротами. Итак, мне интересно, действительно ли это так? Когда вы посмотрите на Вавилонскую башню, на земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, люди нашли равнину в стране Синаар, это Вавилон, и поселились там. И сказали люди: «Сделаем кирпичи из глины и обожжем их в огне, чтобы они стали твердыми». Они стали пользоваться кирпичами вместо камней, а дегтем вместо извести. Потом люди сказали: «Построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим, и тогда не рассеемся по всей земле». Сама суть этого была недовольство и неверие. Бог обещал, что Он больше не разрушит мир потопом, но они построили башню, чтобы предотвратить их уничтожение. Поиск христианского единства делает успехи, говорит Папа Римский-Римский. Предыдущая статья была изложена Папой Франциском в начале его папства, а сейчас, 26 мая этого года, отмечая 25-ю годовщину энциклики святого Иоанна Павла о христианском единстве, Папа Франциск сказал, что разделяет здоровое нетерпение тех, кто думает, что можно и нужно делать больше. Но он также настаивал на том, что христиане должны быть благодарны за достигнутый прогресс. За эти десятилетия было сделано много шагов, чтобы исцелить раны. Это интересное выражение. «Чтобы исцелить раны веков и тысячелетий», — сказал Папа Франциск. В энциклике святой Иоанн Павел подтвердил неизменную приверженность католической церкви труду и молитве о христианском единстве. подчеркнул, как христиане всех конфессий уже объединены в опыте мученичества, призвал к усилиям по содействию исцелению исторических воспоминаний и взаимному прощению. Это почти библейский язык, только вывернутый наизнанку, потому что исцеление раны приводит к созданию образа зверя. Да, терминология потрясающая. Итак, мы переходим к книге Откровения. Там говорится: «И видел я, что одна из голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дает власть зверю. Весь мир был поражен и последовал за зверем, и видела другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные акчим, и говорил, как дракон». Итак, этот зверь, похожий на акца, Соединенные Штаты Америки, символ протестантизма в мире, со временем будут говорить, как дракон. Как говорил дракон? Это был тоталитарный режим. Он использовал государство для защиты своих догм. Так что и здесь у нас будет похожая система. Церковь и государство, да. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». Люди будут говорить: «Это же Божий дар спускается». «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле». Итак, это обманчивая религия. Протестантизм из чисто словесной религии превращается в религию опытов. И тогда норма становится опытом. И это очень опасно, потому что слово должно быть основой вашего учения, а не опыт. Вот почему мир обманут тем, что он верит, что Дух Божий действует очень могущественно. Но когда Дух уводит от закона и свидетельства, тогда у вас возникает проблема. Итак, есть единство. Но это единство происходит из-за этого духовного опыта, а не единство по причине того, что говорит Библия. Верно. Если вы возьмете некоторые из опытов в христианском сообществе, у вас будет очень похожий опыт и в нехристианских религиях. Поэтому, когда опыт становится нормой, тогда возможно единство. Но Христос снова будет распят. В самом начале президентства Дональда Трампа он встретился с папой Франциском. И это интересно. Вот что говорит Jesuit in Britain, говорит об этом. Папа Франциск и Дональд Трамп надеются на мир и диалог. Подарки, которыми они обменивались, были небольшим скульптурным оливковым деревом, как символом мира. Но каким образом достигается этот мир? Порядок из хаоса? Дональд Трамп очень интересный человек, и его религиозная принадлежность довольно увлекательна. Итак, он посещает папу, он объявляет себя пресвитерианцем, другими словами, у него кальвинистское мышление. Но журнал «Политик» немного уяснил кое-что и сказал, кем был его наставник, и, по их мнению, его наставником был Норман Винсент Пилл. Норман Винсент Пилл, конечно, был масоном 33-й степени. Я сделал его фотографию с надписью снизу под фото 33-я степень, масонская надпись. Я сделал эту фотографию в 33-й ложе, 33-й градус в масонском ложе в Вашингтоне. Но это другая история, другая лекция. Но давайте посмотрим, что сказал о нем Дональд Трамп. «Я до сих пор помню проповеди Пила», — сказал Трамп на саммите руководства семьи в Айове в июле. «Вы можете слушать его целый день. И когда он покинул церковь, я был разочарован. Все было кончено. Он был величайшим парнем. Месяц спустя на той же пресс-конференции он снова назвал Пила своим пастором, и он говорит, что он был одним из величайших ораторов, которых он когда-либо видел». Норман Винсент Пилл, конечно, также герой Роберта Шулера и для всего современного христианского движения в Соединенных Штатах. Итак, мы имеем очень глубокую масонскую связь. Пил, известный как торговец богов, объединил мирское и божественное, чтобы создать легкую для следования теологию, которая проповедовала уверенность в себе как философию жизни. На самом деле это антихристианское учение, потому что Библия нас учит полагаться на Христа, тогда как движение «Новый век» и тому подобное говорят вам, что у вас есть эта божественность внутри вас. Вы должны просто копать достаточно глубоко, чтобы найти ее и взять себя в руки. Это учение Римско-католической церкви. Самое главное, что вы несете ответственность за свое собственное спасение с точки зрения нахождения этого послушания внутри себя. Продолжение цитаты. Критики называют его мошенником, который описал свою церковь как культ и сказал, что его простой подход отключил подлинное мышление или понимание. Но взгляд Пила продвигался через его радиопостановки, газетные колонки и статьи, и через ориентиры. Его ежемесячный дайджест вдохновляющих сообщений идеально вписывается в семейную культуру Трампа, никогда не смущаясь нарушать правила, делая все возможное, чтобы победить, и никогда не сдаваться. Итак, сила позитивного мышления, а не сила подчинения Христу. Есть много фотографий, которые показывают эту связь. Вот Трамп на празднование 90-летия Нормана Винсента Пила в 1988 году. Они явно имели сильные связи. Я нахожу его последние трюки захватывающими. Помните, что говорит пророчество? Протестантизм сформирует образ зверя. Протестантизм передаст свою власть зверю. Цари мира передадут свою власть зверю. Другими словами, они снова признают папское превосходство и предоставят власть государству для достижения целей папства. И любой, кто не согласится с этим, будет преследоваться. Это библейское повествование, верно? Итак, у вас есть эта сила с одной стороны, которая возвышает человечество, и у вас есть сила с другой стороны, которая возвышает Христа. А теперь какой вы будете подчиняться? Есть ли признаки того, что они действительно работают, чтобы объединить протестантизм и католицизм в мощный союз, который в конце концов снова будет преследовать Божий народ? Мы уже увидели в предыдущих статьях, что Рим держит руку практически во всем и на всех этих технологиях. Они хотят вести учение о том, как регулировать эти все вещи. Все цари посетили папство. И великая конференция о том, как в будущем будет проводиться образование, будет проходить в Риме, верно? В октябре. Вот интересное событие. И я нахожу это увлекательным. BBC репортит. Смерть Джорджа Флойда, посещение церкви Трампом шокирует религиозных лидеров. Вы видите его со своей Библией в руке. Прошлым вечером, говорит статья, он держал Библию перед епископальной церковью святого Иоанна через дорогу от Белого дома. Сегодня он также посетит храм святого Иоанна Павла II в Вашингтоне. Итак, у вас есть эта протестантская и католическая акция. Он держит Библию в руке. Это стандарт протестантизма. И они говорят, очень хорошо, епископальная церковь в основном это церковь Англии, и они в значительной степени продвинулись в направлении католической литургии, в отличие от остального протестантизма, который еще не зашел так далеко. Но здесь в основном связь между протестантизмом и католицизмом. А затем он отправился в храм Иоанна Павла II. Итак, это удивительно. И вот эта фотография, которая была выпущена прессой, но то, что было в их личных сообщениях, были еще более захватывающими. Это Catholic News Service. Трамп посещает храм в годовщину святого Иоанна Павла II в Польше. В полдень Трамп подписал распоряжение, которое Белый дом назвал приоритетом поддержки религиозной свободы во всем мире. И опять же, мы должны признать, что папство объявило, у вас есть религиозная свобода только в том смысле, если она служит общему благу. И мы не должны это забывать. Было много возражений против того, что он сделал во время этих визитов, как со стороны протестантов, так и со стороны католиков. Это из личных сообщений. Дональд Трамп и первая леди Мелания преклонили колени в молитве во время их визита в храм святого Иоанна Павла II в Вашингтоне, округ Колумбия, во вторник. Закулисная фотография, размещенная в Инстаграм Мелани Трамп, показывает, что Трамп стоит на коленях в молитве внутри храма. Будет ли протестант делать это? Будет ли протестант идти становиться на колени в храме, посвященному католическому святому? По-видимому, может. Да, по-видимому, может. Является ли это сигналом того, что президент-протестант готов преклониться перед католическими принципами? Видим ли мы сокращение разрыва? Я думаю, да. Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого. Да, нужно быть слепым. Безусловно, образ зверя начинает формироваться. Это все происходит перед нашими глазами. Я не понимаю, почему некоторые люди просто не могут увидеть этого. Я тоже этого не понимаю. Но у нас есть очень выдающиеся люди, которые говорят, что образ зверя еще не формируется. И везде, где бы я ни смотрел средства массовой информации, я вижу образ формирующегося зверя. Я не знаю, может, у меня другие очки? Может, что-то не так с этими очками? Может, их стоит немного протереть? Это самое интересное, что произошло в СМИ в последнее время. Вот это письмо. Оно от 6 июня 2020 года. Архиепископ Вигана написал сильное письмо президенту Трампу. Мы говорили ранее, что некоторые из епископов сильно критиковали Дональда Трампа. А вот этот, еще один, играет противоположную роль. Он хвалит президента. Но это письмо для меня, оно почти пророческое. Я согласен. Я думаю, что мы должны потратить немного времени на него. Архиепископ Карло Мария Вигана предупреждает президента о том, что нынешний кризис пандемии коронавируса и бунта Джорджа Флойда является частью вечной духовной борьбы между силами добра и зла. Это очень интересное утверждение. Конечно, есть много веб-страниц, которые говорят, что этот инцидент Джорджа Флойда был ложным флагом. Есть веб-страницы, которые утверждают, что это было организовано, что события в Соединенных Штатах очень похожи на события во Франции, например. И что за кулисами существуют силы, которые разжигают расовые конфликты, и это соответствует хаосу, которого они хотят, и анархии, чтобы привести к мировому порядку. Но это не наше дело. Уяснять, так это или нет. Просто интересно знать, что эти вещи происходят. Еще один момент, который очень важен. Какова должна быть наша позиция, как последователей Христа? Это критическая точка, которую вы упоминаете. Да, какова должна быть наша позиция? Я думаю, это очень важно. Станем ли мы политически вовлеченными в тот или иной момент, или мы, послы Христа, выступаем за праведность и истину? Если вы христианин, в вашем сердце не должно быть места для дискриминации по любому признаку. Вы посланник Христа. И вы должны нести Евангелие спасения. Вы должны сеять семя. Что люди сделают с этим семенем, это их дело. Все согрешили и лишены славы Божьей. Семя должно быть посеяно в разных местах. Не должно быть никакой дискриминации. Что происходит с этим семенем, не ваше дело. Это дело Бога. На небесах будет совершенная гармония, и никто не будет унижать или считать кого-то более великим или меньшим, чем кто-либо другой. Итак, мы не должны участвовать ни в одном из этих политических вопросов. Мы имеем очень четкие указания в Духа пророчества, что мы не должны быть вовлеченными во все это. Итак, вы даже не знаете, является ли нереальным или это фальшивые новости. Мы даже не знаем. Итак, давайте просто выполнять наш христианский долг и будем добры ко всем людям. И давайте будем проповедовать Евангелие, которое является нашим долгом. И не отвлекаться. Да, не отвлекаться. Итак, что говорится в этом письме? В последние месяцы мы стали свидетелями формирования двух противоположных сторон, которые я бы назвал библейскими. Дети света и дети тьмы. Очевидным необъяснимым образом добро держат в заложниках нечестивые и те, кто помогает им из собственных интересов или из-за страха. Эти две стороны, которые имеют библейскую природу, следуют четкому разделению между потомками жены и потомком змея. Пока я могу согласиться с этим, я могу принять это, верно? С одной стороны, есть те, кто, несмотря на тысячи недостатков и слабостей, мотивирован желанием делать добро, быть честным, воспитывать семью, заниматься работой, приносить процветание своей родине, помогать нуждающимся в послушании закону Бога. Интересно, какой закон он имеет в виду? Тот, что в Библии, или тот, кто в папских книгах? Ведь это папский епископ. Очевидно, он имеет в виду римско-католическую версию, а не библейскую версию закона. И заслужить Царство Небесное. С другой стороны, есть те, кто служит себе, кто не придерживается каких-либо моральных принципов, кто хочет разрушить семью и нацию, эксплуатировать рабочих, чтобы заставить себя неоправданно разбогатеть, разжигать внутренние разногласия и войны, а также накапливать власть и деньги для их ложной иллюзии временного благосостояния. Однажды, если они не покаются, их ждет ужасная участь вдали от Бога в вечном проклятии. В обществе господина президента эти две противоположные реальности существуют как вечные враги. Ты согласен с этим? Да. До сих пор есть вечные враги. Но наступит конец. Это не система инь-янь. Придет конец этой враждебности, и Бог наведет порядок. Продолжение цитаты. Так же, как Бог и сатана — вечные враги. И кажется, что дети тьмы, которых мы можем легко отождествить с глубоким болотом. Итак, теперь он говорит на языке Дональда Трампа, которому вы мудро противостоите, и которые яростно ведут войну против вас в эти дни, решили показать свои карты, так сказать, раскрывая теперь свои планы. Кажется, они настолько уверены в том, что уже все под контролем, что отложили осмотрительность, которая до сих пор хотя бы частично скрывала их истинные намерения. Расследование, которое уже ведется, покажет истинную ответственность тех, кто управляет чрезвычайной ситуацией COVID-19, и не только в области здравоохранения, но и в политике, экономике и СМИ. Мы, вероятно, обнаружим, что в этой колоссальной операции социальной инженерии есть люди, которые решили судьбу человечества, присваивая себе право действовать против воли граждан и их представителей в правительстве наций. Это интересно, потому что, как мы видели, многие из них на самом деле обучены иезуитами. Продолжение статьи. Мы также обнаружим, что беспорядки в эти дни были спровоцированы теми, кто видел, что вирус неизбежно угасает, и что социальная тревога пандемии обязательно уменьшается, что она должна была спровоцировать гражданские беспорядки, поскольку за ними последуют репрессии, которые, хотя и законные, могут быть осуждены как неоправданная агрессия против населения. Интересно, кого он имеет в виду? Может, он имеет в виду Сороса?
And is he running with this narrative of the deep state?
И так он играет на трубе на стороне Дональда Трампа. Это очень интересно. Похоже, он мог быть частью QAnon. Совершенно верно. Другое дело, конечно, мир говорит, что нет никакого заговора. Но этот архиепископ говорит на конспирологическом языке самым понятным образом. Удивительно. То же самое происходит в Европе совершенно синхронно. Ты знаешь, что вещи не происходят случайно. Внезапно, повсюду, в мире, одновременно. Точно. В то же время совершенно ясно, что использование уличных протестов играет важную роль для тех, кто хотел бы видеть кого-то, кого изберут на предстоящих президентских выборах, кто воплощает цели глубокого болота и кто выражает эти цели добросовестно и убежденно. Неудивительно, если через несколько месяцев мы еще раз узнаем, что за этими актами вандализма и насилия скрываются те, кто надеется извлечь выгоду из распада общественного порядка, чтобы построить мир без свободы. Solve et coagula, как гласит масонская пословица. Хотя это может показаться сбивающим с толку, противоположные выравнивания, которые я описал, также встречаются в религиозных кругах. Неудивительно, что эти наемники являются союзниками детей тьмы и ненавидят ей света. Так же, как есть глубокое болото, есть такая же и церковь. Мы говорили об этом. У нас есть представление, что у вас есть либеральная сторона, а потом у вас есть консервативная сторона, даже в католицизме. Итак, есть веб-страницы, которые говорят об этом. Итак, гнилая церковь описывает свои обязанности и отказывается от своих надлежащих обязательств перед Богом. Таким образом, так как добрые правители борются с невидимым врагом в государственных делах, добрые пастыри также борются с этим вопросом в церковной сфере. Итак, он считает себя хорошим пастырем и добрым пастырем в католицизме против глубокого болота. И Дональд Трамп дал понять, кто, по его мнению, является этим глубоким болотом, верно? Впервые в Соединенных Штатах есть президент, который мужественно защищает право на жизнь, которому не стыдно осуждать преследование христиан во всем мире. Кто говорит об Иисусе Христе и праве граждан на свободу вероисповедания. Я считаю, что нападение, которому вы подверглись после посещения национальной святыни святого Иоанна Павла II, является частью организованного повествования в средствах массовой информации, которое направлено не на борьбу с расизмом и установление общественного порядка, а на обострение настроений, не для восстановления справедливости, а для легитимизации насилия и преступности, не для того, чтобы служить правде, а в пользу одной политической фракции. Они подвластны глубокому болоту, глобализму, чтобы привести мысли в соответствие с новым мировым порядком, который они все чаще и чаще призывают во имя всеобщего братства, в котором нет ничего христианского, но которые вызывают масонские идеалы тех, кто хочет доминировать в мире путем изгнания Бога из дворов, из школ, из семей и, возможно, даже из церквей. Это увлекательно, потому что я не могу поверить, ведь это на самом деле написал римский архиепископ. Это гегелевская диалектика. Это лучшее. Итак, у вас есть эти две противоположные стороны, и все ждут спасителя. И когда этот Спаситель придет и спасет христианство, они будут прыгать со сковороды в огонь, потому что они примут этот, в кавычках, закон Божий, эту римско-католическую версию закона Божьего. Они примут эту мораль и в то же самое время примут все, что с ней связано, включая наблюдение, контроль, и обе стороны станут одинаково репрессивными. Итак, как мы сказали, есть эта мораль, упоминается закон Божий. И этот закон Божий, конечно, содержит четвертую заповедь, которая гласит: «Помни день субботний». А день седьмой – суббота. Но папская суббота – это воскресенье. Поэтому, делая выбор в честь папского воскресения, я принимаю власть папской системы над Словом Божьим. Так, по заглавии. Юбилей земли. Неделя Лаудато Си. Это взято из Independent Catholic News от 10 мая 2020 года. В заботе о нашем общем доме, мы говорили об этом много раз, но интересно, что они хотели юбилей земли, тема осеннего сезона творения, и в сентябре будет введено воскресение творения. Это интересно. Тонкий подход. Да, вот так все тихонько подтягивается. Юбилей Земли. Актуальная тема для сезона творения с 1 сентября по 4 октября. В прошлом месяце епископ Марк Стенгер из Тура, сопредседатель Пакс Кристия, сказал: «Лаудато Си – это монументальный дар, который может стать все больше и больше нашим уставом в эпоху после коронавируса». Все больше и больше. Давайте начнем с одного воскресенья, а затем еженедельное воскресенье. Всемирная Лютеранская Федерация. Теперь мы говорим о протестантах, верно? Как они относятся к этому? Сезон творения 2020-го. Праздничный гид или руководство? Тема юбилея Земли 2020 года. Это точно такой же язык. Итак, объединили ли мы двоих? Когда протестантист протянет руку через пропасть, чтобы подать ее римской власти, такой образ зверя будет сформирован. Этот конкретный год, итак, что будем делать в этом конкретном году? Они будут смотреть на отношения между отдыхом или покоем земли и экологической, экономической, социальной и политической жизнью. Это интеграция церкви и государства. В этом конкретном году необходимость справедливых и устойчивых систем была выявлена благодаря далеко идущим последствиям глобальной пандемии. Это увлекательно. Вот их документ, который они выпустили. «Юбилей Земли». В этом документе есть некоторые интересные моменты. Этот документ они разослали церквям мира. Как они могут присоединиться к празднованию этого юбилея Земли? Давайте посмотрим на этот документ. Также, когда вы смотрите на все эти дочерние ассоциации, то это довольно всеобъемлющее движение, верно? Есть ACT Alliance, есть англиканское сообщество экологической сети, также РОКА, глобальное католическое климатическое движение, также есть Всемирный совет церквей, и, конечно же, Лютеранская Всемирная Федерация, Всемирное общество реформаторских церквей. Итак, все они здесь. Давайте посмотрим на некоторые из этих пунктов. В соответствии с его мудростью, закон Моисея включал положение о субботе. Очень выдающийся документ. В седьмой день каждой недели народ Божий был свободен от необходимости сеять и собирать. Они используют здесь юбилейный язык. Отдых или покой распространялся и на животных, и на саму землю в честь Создателя. 49-й юбилей, на 50-й год происходило освобождение всех рабов. позволив творению отдохнуть. В седьмой год народ Божий должен был посвятить этот год экологической, социальной и экономической восстановительной справедливости, юбилей Земли. Интересно. Интересно, они все связывают. Суббота, конечно, седьмой день, а не первый день, верно? В этом руководстве по празднованию сезона творения мы предлагаем ресурсы в экуменическом духе нашего общего призвания защищать землю и поддерживать условия для процветания жизни. Мы призываем всю христианскую семью присоединиться к нам в это особенное время, чтобы помолиться, подумать и предпринять смелые действия, чтобы провести юбилей Земли. Организация Объединенных Наций также вовлечена. COP26 или конференция ООН по изменению климата особенно важна, поскольку стороны должны объявить, как они будут выполнять Парижское соглашение по климату, или они потерпят неудачу. Участвовать в гражданских акциях, чтобы оказать давление на правительство. Церковь призывает к гражданским акциям. В этом отчете немало действий, и это одно из наиболее интересных. Призывал ли Иисус когда-либо к гражданским действиям, гражданским акциям? Я так не думаю. Пойдут ли его последователи по его стопам, или они пойдут другой дорогой? Давайте оставим это на рассмотрение наших слушателей. В его мудрости тебе дана суббота, благословенное время отдыха в благодарности за все, что Бог дал. Эта проблема возникает снова и снова. Но почему они не могут увидеть, что у них неправильная суббота? Что у них папская суббота, основанная на чисто римской власти, которая изменила закон, и они утверждают, что это доказательство их церковной власти. И все же они будут использовать Писание. Это поразительно. Мы не позволили земле соблюдать ее субботу или покой, и земля изо всех сил пытается обновиться. В течение сезона творения мы просим вас дать нам смелость соблюдать субботу или покой для нашей планеты. Ясно, куда они направляются. Это чисто кристально видно. Вступительные предложения. Говорит один человек, мы собираемся по примеру Создателя. Многие повторяют, те, кто сообщество любви. Опять и говорит один, мы собираемся во имя Искупителя. Ему отвечают, кто примиряет все творение? Один, мы собираемся в присутствии Жизнедателя. И ему отвечают, кто вдохновляет новую жизнь и обновляет ее. Это некоторые примеры того, как вы можете сделать это в своей церкви. Другими словами, отзывчивое чтение — это своего рода lectio divina, где вы в основном слепо повторяете за лектором. Я не сторонник этих lectio divina, где modus operandi повторение вызывает определенное состояние души. Я предпочитаю знать, что говорит Слово Божие и что это означает. В Его мудрости у вас есть покой, покой Земли, но в наши дни наша жизнь выталкивает планету за ее пределы. Когда вы проходите весь этот документ, он продолжает возвышать субботу. Итак, это может движение, чтобы возвысить субботу. Но почему некоторые люди не видят этого? Это удивительно. Мы молимся в благодарность за Мать-Землю, в которой коренится вся жизнь. А знаете ли вы, что жизнь коренится только в Иисусе Христе? Я есть путь и истина и жизнь. Вся жизнь содержится в нашем Создателе. И все через Него и им создано. Нет ничего, чтобы не было создано им. Я никогда не преклонюсь перед Матерью-Землей. Это идолопоклонство. Это пантеизм высшего порядка. Нет никакой причины, чтобы протестант когда-либо выдвинул подобные предложения в любом из своих документов. Это чисто папский язык. Это тот же язык, который мы находим в Лаудато Си. Это по своей сути пантеизм. Брат Солнца. Есть что-нибудь, что мы можем сказать по этому поводу? У меня нет слов. Я полностью ошеломлен. Брат Солнца, чья энергия излучает жизнь. Сестра Вода. Тут я вообще потерял дар речи. Которая питает и оживляет нас. И сотворцы, с которыми мы живем, и ради которых мы призваны ухаживать за этим садом. Не могли бы вы сделать ответную молитву на это? Не могли бы вы сказать, просветите наши сердца и поддерживайте наш мир? Вы также можете организовать паломничество в важный экологический объект или молиться с использованием экологических тематических писаний или молитв, подобных этому экологическому розарию во время ходьбы. Итак, мы вернулись к повторяющимся молитвам или розарию. Когда я был в католицизме, вы должны были каждый раз, когда вы приходили и покаялись, после того, как исповедовали свои грехи, вам приходилось читать розарий 10 раз «Святая Мария» и один «Отче наш», и снова 10 раз «Святая Мария» и один раз «Отче наш». Это повторяющаяся молитва. Библия говорит, не будьте как язычники, которые повторяют снова и снова, и думают, что таким образом будут услышаны. И это должно исходить из-под пера протестанта? Невероятно. Через вопросы вам предлагается задуматься о присутствии Бога и о доброте того, что вы видите. Это уже звучит как упражнение Лойолы. Совершенно верно. Это упражнение Игнатия Лойолы. В течение этого сезона творения подумайте над тем, чтобы созерцать все эти слова, созерцать молитвы как часть вашей местной экологии. Это упражнение, которое вы можете выбрать самостоятельно или с группой. Призовите святую мудрость, чтобы открыть глаза вашему сердцу. Кто здесь святая мудрость? Может, это брат Солнце? Осознать присутствие Бога. Это опять упражнение Игнатия, это спиритизм. Размышлять об экологических циклах. Это опять упражнение Лойолы, спиритическое. Обратить внимание на то, что вы чувствуете. Это спиритизм. Это упражнение Лойолы. Это, прямо скажем, демонические действия. Несколько лет назад я прочитал несколько лекций по этому вопросу. Они назывались «Иезуиты и контрреформация». Возможно, вы можете поставить ссылку. Да, мы сделаем это. На самом деле есть две лекции. Что действительно интересно, так это то, что документ продолжается вот этим заявлением. «Присоединиться к мобилизации». Молодые люди и их сторонники из всех поколений собираются вместе для глобальных акций в движении, известном как «Пятница ради будущего». Посещение «Пятницы ради будущего» или «Лаудато Си» молодого поколения католиков для получения дополнительной информации о акциях. Для меня невероятно, что протестантская организация может призывать к акциям. Вы можете призвать к акциям по изменению климата, чтобы защитить биоразнообразие и продвигать юбилей для вашей местной экологии, проводя акции в вашем сообществе или присоединяться к акциям, которые уже запланированы. Это относится к акциям с участием Греты Тунберг. Мы сделали два видео на эту тему. «Воскресенье наступает», первая и вторая части. Я также помещу ссылку на это в описании, в комментариях ниже. Отлично, сделайте это. Продолжаем читать. Сезон творения — это время года, как 2,2 миллиарда христиан в мире приглашены молиться и заботиться о творении. Какой был памятник творения? Суббота является памятником творения в честь Создателя Земли и всего живого. А здесь наоборот. Как экуменическая сеть, нас вдохновляет срочный звонок от Папы Франциска Лаудато Си для нового диалога о том, как мы формируем будущее нашей планеты. Разве не интересно, что протестантская организация пропитана католической моралью? Совершенно верно. Так заканчивается эта программа. Это члены сезона творения консультативного комитета. мы увидим, что есть очень важные учреждения, например, научно-исследовательский институт Лаудато Си, экологическая рабочая группа Англиканской церкви, мировое сообщество реформаторских церквей, греческая православная церковь Зимбабве и Анголы и много других. Разные конфессии, все сферы жизни. Вот еще одна цитата из Духа Пророчества. Письмо номер 232 от 1899 года. В 17 главе книги Откровения предсказано уничтожение всех церквей, которые развращают себя идолопоклоннической преданностью служению папству. Те, кто упивались вином ее благодеяния. Другими словами, включая ее ложные мышления, ее ложную идеологию, ее духовное формирование, упражнение Игнатия Лойолы, все, что мы только что видели в предыдущем документе, верно? Продолжение цитаты. И он пишет: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С нею благодействовали цари земные». Мы видели это. «И вином ее благодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, то есть церковь, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Римско-католическая церковь — единственная церковь в мире, которая использует символ женщины с золотой чашей в руке. Если вы пойдете в Ватикан и повернете направо, вы войдете в первое большое помещение. Там стоит женщина с чашей в руке. Все довольно откровенно. Таким образом, представлена папская власть, которая со всей обманчивостью неправедности, путем внешнего влечения и величественной демонстрации обманывает все народы, обещая им, как и сатана, нашим прародителям, все блага тем, кто получит ее начертание, и весь вред тем, кто противостоит ее заблуждениям. Власть, обладающая глубочайшей внутренней развращенностью, проявит величайшее проявление и оденется в самые тщательно разработанные признаки власти. Мы видели это. Снова и снова. Библия ясно объявляет, что она исполнена мерзости и лжи. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Что дает этому царству эту власть? Протестантизм. Сила, которая заявляет, что у нее есть характер и дух акца, и что она связана с небесами, но говорит голосом дракона. Она движима силой снизу. Мы живем в эти времена. Ревьюн Херальд, человек греха, который думал изменить времена и законы, возвысил себя над Богом, представив миру ложную субботу. Христианский мир принял дитя папства, лелеял и питал его, таким образом бросая вызов Богу, удаляя его памятник и устанавливая день, противоположный субботе. После того, как истина будет провозглашена свидетелем для всех народов, будет задействована вся мыслимая сила зла, и умы будут сбиты с толку многими голосами, кричащими: «Вот Христос здесь!» или «Вот Христос там!» Это правда. У меня есть весть от Бога, который послал меня с большим светом. Тогда произойдет удаление ориентиров и попытка разрушить столбы нашей веры. Будут предприняты более решительные усилия, чтобы возвысить ложную субботу и презирать самого Бога, вытеснив день, который Он благословил и освятил. Эта ложная суббота будет навязываться деспотичным законом. Я верю, что мы идем в этом направлении. Я тоже. Я нахожу поразительным, что они цитируют Библию седьмой день, а затем переводят все на первый день недели. И никто не видит этого. И никто даже не моргнет глазом. Никто. Итак, в основном, когда мы смотрим на события за последний месяц, мы видим устойчивый прогресс в технологии наблюдения, наращивание этой власти, разделение так называемой темной стороны и светлой стороны. И дети света будут теми, кто следует за папской моралью во всей ее красоте. А дети тьмы будут глубоким болотом, теми, кто хочет разрушить моральные ценности, те, которые противоречат религиозным нормам и стандартам, а также кто хочет иметь другие стандарты для большинства к общему благу. Мы переживаем интересное время. Я думаю, что мы находимся в последних событиях истории этой земли. И мы ясно видели, что папская повестка дня проникла во все, что происходит. Абсолютно. И в церквях, и в городах. И это принимается церквями. Весь протестантский мир охвачен этим. Мы определенно вступили в очень серьезные времена. Я считаю, что это так. Я думаю, что мы должны в нашем следующем обсуждении поговорить о просеивании, потому что из того, что мы только что прочитали, это не будет оставаться там, снаружи. Это войдет в наши ряды. Я думаю, что мы должны поговорить о просеивании, потому что мы прочитали довольно много цитат здесь, и они полностью совпадают с Библией. Это то, что говорит Библия в Откровении, в главе 13, 14, вплоть до 17 главы. Это сценарий последнего времени. И если мы верим, что Откровение исполняется на наших глазах, тогда совершенно необходимо, чтобы мы стали серьезно относиться к тому, во что мы верим и что мы проповедуем миру. Итак, пусть Бог даст нам благодать, чтобы знать, где мы находимся в потоке времени, а не становиться страусами и прятать головы в песок и не замечать знамений времени. Большое спасибо, и я просто хочу еще раз повторить то, что вы сказали ранее. Для нас очень важно не участвовать во всем этом. Мы наблюдатели. Народ Божий может оказаться по обе стороны этих границ. Итак, мы должны выступить вперед и побудить людей распространять весть каждому народу, всем людям, чтобы люди могли сделать осознанный выбор и сказать, находимся ли мы в гармонии с Писаниями, или мы находимся в гармонии с другой системой. Это не выбор сторон. Это провозглашение последней вести предостережения для всего мира. Аминь. Давайте помолимся. Ты помолишься? Да. Отец Небесный, мы очень благодарны за то, что мы можем жить в эти времена, что мы можем получать Твою поддержку. Пожалуйста, благослови нас и держи нас в эти тяжелые времена в своих руках. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Аминь.